Наконец Матвеев дождался ответа по главному своему делу. Дебервиль объявил ему, что корабли отдать нельзя. Они отданы каперам, а не на короля, взяты по прямым регламентам, постановленным между всеми европейскими государями. Потому что в морских записках не показано было ни одного товара, принадлежащего русским подданным. В подписях имен ни одного русского имени, только голландские. А на флаги нельзя обращать внимание, потому что флаги могут быть фальшивые. Впрочем, король обещает вознаградить русских подданных за эти убытки, если заключен будет договор о свободной торговле между Францией и Россией. «Дружба здешняя», – писал Матвеев, – «через сладость комплиментов своих бесполезная. В прибыльном деле малый случай нам кажет. Быть кому здесь из особ знатных министрах, разве хотеть всякого презорства и уничижения по обыкновенной гордости сего двора, который наши дела и нас не велико ставит. Так и житье мое нынешнее здесь безо всякого дела. Считают меня больше за проведывальщика, чем за министра. Для того требую вашего к себе ответа, чтобы мне не волочиться бедно и бездельно здесь при таком коварном и богатом дворе. Сменять дружбу англичан и голландцев на французскую не обещает нам прибытку». Матвеев прожил в Париже до октября 1706 года. Все шли толки о заключении торгового договора. Наконец, де Торси объявил ему именем королевским, что договор до общего мира заключен быть не может, ибо война мешает французским кораблям плавать в края северные. Впрочем, король обнадеживает царя, что все московские корабли, которые войдут во французские гавани, нагруженные товарами, родящимися и делающимися в Москве, будут приняты по-приятельски. Только хозяева и корабельщики должны сообразоваться с уставом, изданным для безопасности подданных государств нейтральных и для помешки пронырством со стороны неприятельской. С этим Матвеев и уехал назад в Голландию. Следить за делами во Франции и сообщать новины остался Постников, муж умный, и дела европейского и пользы государевой сведомый, и в языках ученый, по отзыву Матвеева. С Францией не ладилось у нас с самого начала. Петр был воспитан под впечатлением этих неладов. Разливал ли он шампанское из вражды ко всему французскому, мы не знаем, но что он не любил Франции и французов, это хорошо известно. Кроме впечатлений молодости, такая нелюбовь легко объясняется самим характером человека. Какое сочувствие мог питать великий плотник, гениальный чернорабочий, к блестящей и чопорной Франции Людовика XIV? Россия Петра и Франция Людовика XIV. Что могло быть противоположнее? Грубая простота деревенского юноши и утонченные манеры старого напудренного маркиза. Мог ли понравиться посланнику великого короля простосердечный запрос первого русского министра Головина? «Царскому величеству ради каких мер? Не видя никаких полезных стране своей дел, вступить в союз с государем вашим, оставя прежних своих союзников. Объявите подлинно, чем король удовольствует царское величество за вступление в союз с ним». Балюс поспешил убраться из России, вследствие чего и Матвеев должен был убраться из Франции без кораблей. Говоря в свое утешение, что смена дружбы англичан и голландцев на французскую не обещает нам прибытку. Действительно, Петр имел право на этом успокоиться. Но если дружба Франции не обещала никаких выгод, то вражда ее могла быть опасна в Константинополе, где французский посланник был влиятельнее других. Ведя тяжелую войну с Швецией, царь должен был обращать напряженное внимание на юг, откуда приходили постоянные слухи о вооружениях султана, желающего воспользоваться затруднительным положением России и отнять у нее недавние завоевания. Вот почему Петр с берегов Балтийского моря спешил обыкновенно в Воронеж наблюдать здесь за постройкой кораблей, необходимых в постоянно грозящей войне турецкой. для подтверждения мирного договора, заключенного Украинцевым, отправился в Турцию в 1701 году ближний человек, князь Дмитрий Михайлович Голицын. Ему наказано было попытаться, нельзя ли заставить Порту согласиться на свободное плавание русских кораблей по Черному морю, чего никак не мог добиться Украинцев. Голицын пытался напрасно. Визирь велел отвечать ему. На свободную торговлю между обоими государствами диван с радостью позволяет. Но хода московских торговых кораблей по Черному морю никогда не позволит. Лучше султану отворить путь во внутренность своего дома, чем показать дорогу московским кораблям по Черному морю. Пусть московские купцы ездят своими товарами на турецких кораблях куда им угодно. И послам московским также не ходить на кораблях в Константинополь, должны приезжать сухим путем. Голицын начал уговаривать Рейс Эфенди. И оттого такой же ответ. Султан смотрит на Черное море, как на дом свой внутренний, куда нельзя пускать чужеземца. Скорее султан начнет войну, чем допустит ходить кораблям по Черному морю. Голицын должен был прекратить свои настаивания, особенно когда Иерусалимский патриарх сказал ему: «Не говори больше о черноморской торговле. А если станешь говорить, то мир испортишь. Турок приведешь в сомнение и станут приготовлять войну против государя твоего. Турки хотят засыпать проход из Азовского моря в Черное и на том месте построить крепости многие, чтоб судов московских не пропустить в Черное море. Мы слышим, что у великого государя флот сделан большой и впредь делается. И просим Бога, чтобы он вразумил и научил благочестивейшего всех нас, православных христиан, государя-царя Петра Алексеевича, тем флотом своим избавить нас от пленения бусурманского. Вся надежда наша только на него, великого государя. А турки сильно того флота опасаются. И для той причины не изволь Бога ради говорить, а если станешь говорить, то непременно засыплют ход. И в том надежда наша будет помрачена, а наше избавление может прийти только через Черное море. Когда же засыпан будет ход, то хотя бы 100 000 судов наделано было у великого государя. Нельзя им будет плавать по Черному морю. Турки знают, что флот строится на них. И ты хоть 1000 раз говори, добровольно не отворят ход по Черному морю. Великий государь может своей волею отворить ход Черного моря, а не просьбою у турок. В ноябре 1701 года впервые назначен был посол для постоянного жительства при дворе Султановым. То был знаменитый впоследствии Петр Андреевич Толстой. Мы видели Толстого вместе с братом в числе жарких приверженцев Софьи при воцарении Петра. Родственник их, Апраксин, уговорил их впоследствии отстать от опасной партии. Петр, ценя дарование Петра Андреевича, простил ему старые грехи, хотя, как говорят в минуты откровенности, припоминал ему их. Так однажды, взявший его за голову, сказал: «Эх, голова, голова, не быть бы тебе на плечах, если б не была так умна». Теперь стольник Толстой отправился на важный пост в Адрианополь, где жил постоянно султан Мустафа II с тайным наказом. Будучи при султановом дворе, выведывать и описать тамошнего народа состояние, какое там будет правление, кто правительственные лица, какие у них с другими государствами будут поступки в воинских и политических делах, какое устроение для умножения прибыли или к войне тайные приготовления, против кого морем или сухим путем, какие государства больше уважают, которые народ больше любит, сколько собирается государственных доходов и как. В казне перед прежним довольство или оскудение, Особенно наведаться о торговле персидской. Сколько войска и где держит в готовности, и сколько дается ему из казны. Также, каков морской флот и нет ли особенного приготовления на Черном море. Черноморские протоки, что у Керчи. Хотят ли какую крепость сделать? Где, какими мастерами? Или хотят засыпать и когда? Конницу и пехоту после Цесарской войны не обучают ли европейским обычаям теперь? Или впредь намерены так делать, или по-старому не родят? Города Очаков, Белгород на Днестре, Килья и другие укреплены ли и как? По-старому ли или фортециями? И какими мастерами? Бомбардиры, пушкари в прежнем ли состоянии? Или учат вновь? Кто учит? И старые инженеры, и бомбардиры, иноземцы ли, или турки, и школы есть ли? По патриархе Иерусалимском есть ли другой такой же желательный человек? А таких через него проведывать. С чужестранными министрами обходиться политично, к ним ездить и к себе призывать, как обычай во всем свете у министров при великих дворах. Только смотреть, чтоб каким упрямством или невоздержанием не умолить чести московского государства. Между прочими разговорами с министрами турецкими говорить и о том, если только это не возбудит подозрения, чтобы учредить до Киева почту. Толстой нашел верного человека, который сообщал ему важные для него известия. То был племянник Иерусалимского патриарха Спилиот. Спилиот дал знать, что крымский хан пишет к султану много противностей, что поссорит султана с царем. Объявляет, что с русской стороны строят много городов и кораблей. До сих пор турки его не слушают, однако послали строить город близ Очакова и Керчи, где мелкая вода. Толстой доносил Петру. «Мой приезд учинил туркам великое сомнение. Рассуждают так. Никогда от веку не бывало, чтобы московскому послу у порта жить». И начинают иметь великую осторожность. А паче Черного моря, понеже морской, твой караван безмерный им страх наносит. О засыпании гирла морского вышло у них из мысли. А ныне приездом моим паки та мысль в них возбуждается. И о житье моем рассуждают, якобы мне у них быть для усматривания подобного времени к разорванию мира. Уже я всякими мерами разглашаю, что я прислан для твердейшего содержания мира. Убачи не верит, а наипаче о том сомневается простой народ. В другом донесении Толстой писал: «Ныне в странах сих покой, а войны между усобий нет. Визирь нынешний глуп, денежные у них казны ныне малое число в сборе. А когда позовет нужда, могут собрать скоро, потому что без милосердия грабят подданных своих христиан. И ныне народ сомневаться не перестанет и говорит, что никогда московский посол здесь не живал. А сей посол живет непросто. Иные государи послы живут для торговых своих дел, а у сего никакого дела нет. Конечно, какой-нибудь есть вымысел. И в почтении меня презирают не только перед цесарским и перед французским, и перед иными послами. И житье мое у них зело им не любо, потому что запазушные их враги греки нам единоверны».